Безвременная смерть его сына Октава, который в юном возрасте поступил в политехнический институт, из которого отец хотел сформировать начальника, нанесло Оливье Блевиню жестокий удар. Так и не оправившись от него, он умер 2 года спустя, в феврале 1908 года. Сборник речей «Нравственные силы», 1894 год, распродан. «Право карать», 1900 год. Все речи, вошедшие в этот сборник, были произнесены в связи с делом Дрейфуса, распродан. «Воля», 1902 год, распродан. После смерти Блевиня последние его речи и некоторые письма, адресованные близким, были включены в сборник под названием «Упорный труд», издательство «Плон», 1910 год. Иконография. Существует великолепный портрет Блевини кисти Бордюрена в музее Бувиля.
Великолепный портрет? Что ж, согласен. У Оливье Блевиня были маленькие черные усики, и его желтоватое лицо слегка напоминало лицо Мариса Барреса. Они, несомненно, знали друг друга, сидели на одних и тех же скамьях. Но бувильский депутат был лишен небрежной раскованности президента Лиги патриотов. Он был прямолинеен, как дубина, и явно выламывался из холста. Глаза его сверкали, зрачок был черный, роговица красноватая. Он поджал свои маленькие мясистые губы и приложил правую руку к груди. Как долго мне не давал покоя этот портрет. Блевинь казался мне то слишком крупным, то слишком маленьким. Но сегодня я уже понимал, в чем дело. Правду я узнал, листая бувильского сатирика. Номер от 6 ноября 1905 года был целиком посвящен Блевиню. Блевинь был изображен на обложке журнала. Крохотная фигурка, уцепившаяся за шевелюру отца Комба. Надпись гласила «Вошь в гриве льва». Первая же страница все объясняла. В Оливье Блевине было всего 1,53 м. Над его ростом издевались, а, заслышав его квакающий голос, вся палата не раз покатывалась от хохота. Уверяли, что он носит ботинки с резиновыми каблуками. Зато мадам Блевинь, урожденная Паком, была здоровенной кобылой. «Вот уж когда воистину уместно сказать, дал половину, взял вдвойне», — писал хроникер. 1,53 м. Все ясно. Бордюрен старательно окружил Блевини предметами, которые не могли умолить его рост. Пуф, низкое кресло, этажерка с томиками в 1/12 долю листа, маленькая персидская ширма. Но сам Блевинь был на полотне такого же роста, как висевший с ним рядом Жан Парротен, а оба холста одинакового размера. В результате ширма на одном из них оказалась почти такой же высокой, как громадный стол на другой, а Пуф доставал бы Парротену до плеча. Глаз невольно сопоставлял оба портрета. Это-то меня и смущало. А теперь меня разбирал смех. 1,53 м. Если бы я хотел поговорить с Блевинем, мне пришлось бы наклониться или согнуть колени. Теперь меня уже не удивляло, почему он так неукротимо задирал нос. Судьба людей такого роста всегда решается в нескольких сантиметрах над их головой. Удивительная сила искусства. От этого коротышки с пискливым голосом потомству не останется ничего, кроме грозного лица, величественного жеста и кровавых бычьих глаз. Студент, напуганный коммуной, ничтожный и злобный депутат — все это унесла с собой смерть. Но президента клуба друзей порядка, глашатая нравственных сил, обессмертила кисть Бордюрена. «Ах, бедный студентик!» Этот сдавленный крик вырвался у дамы в трауре. Под портретом Октава Блевиня, сына предыдущего, чья-то благочестивая рука начертала такие слова. «Скончался студентом Политехнического института в 1904 году». «Скончался! Как сын Арунделя! У него такое умное лицо!» «Как должно быть, горевала его мама!» Слишком уж большая нагрузка в этих знаменитых учебных заведениях. Мозг не отдыхает даже во время сна. Вообще-то мне нравятся треуголки политехников. В них есть шик. Кажется, их называют плюмажи. Нет, плюмажи — это только в Сен-Сире. Я тоже стал рассматривать студента политехникума, который умер молодым. Достаточно было взглянуть на его восковое лицо и благонравные усы, чтобы предсказать ему скорую смерть. Впрочем, он предвидел свою участь. В его устремленных вдаль светлых глазах читалась какая-то покорность судьбе.